по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 771-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Исаии. На самом деле, конечно, приступаем к книге пророка Исаии, потому что в прошлый раз у нас была такая вводная беседа. Мы говорили о том, что такое пророческие книги, мы говорили об их особенностях, мы говорили о том, чем они отличаются от других жанров и чем жанр библейского пророчества отличается от других жанров Священного Писания. Я хочу также обратить ваше внимание на то, что пророчество никогда, и мы об этом читали, кстати, в послании Петра, никогда не произносится по воле человека. Пророчество произносится по воле Божьей, пророчество произносится потому, что Богу есть что нам сказать, и потому, что Бог что-то хочет до нас донести. Но просто взять и начать пророчествовать, нет, такого не бывает. И более того, мы с вами неоднократно еще будем говорить, читая Ветхий Завет, о служении лжепророков. Да, есть целая история, это большая история, серьезная история, касающаяся как раз лжепророческого служения, касающаяся ситуации, когда люди брали на себя функции, которые этим людям не были даны. То есть Бог им не дал быть пророками, Бог не призывает их пророчествовать, а они это делают. Вот эта проблема, эта ситуация, о которой мы с вами будем говорить, это ситуация, которая также описана в Ветхом Завете. Я напоминаю, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я также напомню, что в ближайшие 2 месяца мы с вами будем в книге пророка Исаии. И вот, так что готовьтесь, пожалуйста, к тому, что очень серьезно мы будем погружаться в ветхозаветное пророчество. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту программу. Мне тут прислали вопрос в личную почту. Я сейчас, честно говоря, вот так глядя вокруг, я не очень понимаю, зачем. Спрашивает слушательница, когда будете выходить из самоизоляции, когда будете вести по страницам Библии из студии Теоса. Знаете, что я вам скажу в ответ и что я вас спрошу в ответ? А вам есть разница? Вот я просто, сидя здесь за рабочим столом, сидя у этой камеры, ловлю себя на том, что если вам разницы, вообще-то говоря, нет, то, может быть, так и оставить пока. Вот, да, на вопрос этого конкретного человека, этой конкретной слушательницы. Когда будете выходить из самоизоляции, вышли из самоизоляции, когда будете работать из студии, а вот я не знаю, а надо или нет? А вам есть разница или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, напишите в чате, там, где вы нас смотрите и слушаете. Кстати, то, что вы напишете, нас ни к чему не обязывает. Я просто хочу, ну, раз вот в выходные такой вопрос был задан, я в ответ спрашиваю вот именно это. А вот надо? Тут дальше. Давайте попробуем, пройдем по вашим вопросам, может быть, немножко в шутливой форме, ну, потому что некоторые вопросы такие, что сложно как-то по-другому отвечать. Пишет... Так, сейчас, где у нас тут? Вот человек, который подписался как Франк Костелло. Скажите, пожалуйста, есть ад или рай? Да, конечно. Вы спросили, есть или нет? Я вам отвечаю, да. Что вам еще сказать? Чтобы понять, откуда мы об этом знаем и что мы об этом знаем, слушайте по страницам Библии, слушайте программы сначала до конца. Кстати, наши прошлые программы, мы ведь уже, да, у нас это 5 лет идет наш цикл, прошлые наши программы вы можете найти на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи» и в нашей группе ВКонтакте вы их также можете найти. И там про это мы тоже говорили, да еще на самом деле будем говорить. Я думаю, что часто вот этот вопрос на самом деле не про то, есть ад или рай, а про то, неужели вы в это верите. Я скажу, да, конечно, верим, иначе мы бы этим не занимались, иначе для нас не было бы смысла этим заниматься вообще. Но по ходу хочу рассказать вам небольшой анекдот. Как-то вот подходит к проповеднику один человек, который в первый раз пришел в церковь, а проповедник проповедовал как раз по книге пророка Ионы. И он говорит, скажите, пожалуйста, вы серьезно верите, что Иону проглотила рыба? Да, вот верю, говорит проповедник. Слушайте, а как ему там было, как он дышал там и вообще. Проповедник говорит, ну, я когда буду в раю, я его там спрошу об этом. Если хотите, я его там об этом спрошу. А человек, который пришел в церковь впервые, и он был явно неверующий, да, такой скептик, говорит, слушайте, а если вы вот придете в рай, и этого вашего Ионы вы в раю не найдете, что тогда? Проповедник посмотрел на этого человека и говорит, ну, тогда вы его об этом спросите. Ну, вот это к вопросу о том, есть ли рай и ад. Но в данном случае какой вопрос, такой ответ. Так, вот, идем дальше. А дальше интересное замечание, но уже требует более серьезного ответа, пишет Светлана Гончарова. «Я верю в Бога, так как Он всегда участвует в моей жизни. Я очень рада, что узнала о Нем, и благодарю, что Он избрал меня и принял меня, спас меня в реалии. Не человек, а сам Бог. И как понять, где Бог допускает, а где наша оплошность?» Вот давайте с первой части. «Я очень рад, что вы формулируете именно так. Я верю в Бога, потому что Он есть в моей жизни. В моей жизни есть проявление Божьего действия. В моей жизни есть проявление Божьей силы. И это помогает мне, это дает мне основание для веры. Я очень хотел бы вам настоятельно посоветовать запомнить то, что вы сейчас сказали. И вот почему важно запомнить то, что вы сейчас сказали, Светлана. Потому что когда-то в жизни будет ощущение, что Бога как будто и нет. Что вот в вашей жизни, да, вот вы сегодня проснулись утром и подумали, а я вообще вот реально верующий или нет? Потому что в последнее время все идет как-то странно в этой жизни. Ну, это примерно как, опять примерно, да, любая аналогия по умолчанию несовершенна. Но какую-то картинку аналогии нам все же рисуют. Так вот, если говорить об аналогиях, это примерно как я могу проснуться как-то утром и подумать, слушай, мне вообще надо идти на работу? А может, мне не надо идти на работу? А вот мне не хочется идти на работу. У меня нет никакого желания идти на работу. Но я имею конкретные данные, у меня есть конкретные факты, и конкретные документы, конкретный договор, конкретные зарплаты, которые приходят на карточку. Вот. Я понимаю, что на основании вот этой конкретики, на основании этой конкретики я могу сказать, да, я действительно работаю, и вот это такое моментальное ощущение, мимолетное ощущение, что, может быть, на работу мне сегодня не ходить, но это ощущение как пришло, так и уйдет. Я еще помолюсь, чтобы оно ушло, и оно уйдет. Вот. Это с работой. Теперь в наших отношениях с Богом. Запомните, пожалуйста, вот это ощущение, Светлана, которое вы сейчас описали. Я знаю, что Бог присутствует в моей жизни. Помните, как израильтяне ставили вехи, вот эти столбики, столбы, которые помогали им вспомнить, вот до этого места довел нас Бог, до этого момента довел нас Бог. Вот это было очень важно именно тогда, когда потом могли начаться сомнения. А сомнения бывают у каждого из нас. Наличие сомнений само по себе не является ни хорошим, ни плохим признаком. Сомнения бывают у каждого из нас, сомнения знакомы каждому из нас. Вопрос только в том, что мы с этими сомнениями будем делать. Вот, теперь, Так что запомните, пожалуйста, вот это ваше состояние и запомните то, что вы сейчас написали. Потому что в жизни христианина вот это воспоминание, вот это ощущение, вот эта реализация такая, да, она окажется очень-очень важной. Теперь идем дальше. А дальше у вас вторая часть вашего письма, вашего вопроса, и вы говорите, как мне понять, я сам это допустил, сам совершил эту оплошность, или вот это допустил Бог? Тут немножко сложнее. Очень хорошо вам напомнил здесь Александр Шемякин. Он пишет вам из послания Иакова. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь, а всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 15 стихе не сказано, что вот мы не будем ничего делать. Сказано, если вот это будет угодно Господу, то мы будем это делать. А Бог никогда не выносится за скобки нашей жизни. Бог никогда не выносится за скобки решения вопросов. И этот принцип, который нам Александр напомнил здесь из послания Иакова, это как раз основополагающий принцип для ответа на ваш вопрос. Бог всегда участвует в вашей жизни, в вашем решении. Но тут есть вот какой момент. Существует воля Божия, да, вот помните, что понять, какова воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы читали об этом с вами в послании к Римлянам, 12 глава. Мы познаем волю Божию, благую, угодную, совершенную. Есть Божья воля и есть Божие допущение. И здесь очень легко попасть в такую западню. Причем, да, в эту западню многие, к сожалению, попадали. Человек говорит, ну, я, наверное, вот это сделал, и на это не было Божьей воли, и, соответственно, это плохо, и поэтому надо сейчас сразу резко что-то менять. Здесь нужно немножко уточнить. Это не вопрос один или ноль, ноль или один, такая двоичная система. Ноль – нет Божьей воли, один – есть Божья воля. Ну, например, человек пошел на работу, да, устроился на работу. Могут быть работы, могут быть места трудоустройства, места работы, которые явно не соответствуют Божьей воле. Это, конечно, ноль, да, Божьей воли тут вот просто нет. А может быть идеальное место работы, то место, где вы должны быть прямо сейчас. Если вы Божью волю увидели, настолько здорово, вы находитесь в самом центре Божьей воли. В начале 90-х годов, когда жить в Москве, да и не только в Москве, было небезопасно, особенно иностранцам, их грабили периодически, да, потому что у них были деньги, ну или, по крайней мере, у окружающих людей было ощущение, что у иностранцев есть деньги, и у иностранцев было больше, чем у многих из этих окружающих людей, а иностранцев грабили. И вот тогда один мой очень хороший знакомый, американский пастор, который жил тогда в Москве, любил повторять такое выражение, такие слова. Он говорил так. Знаете что? Самое безопасное время и самое безопасное место – это в самом центре Божьей воли. Вот когда ты в самом центре Божьей воли, тогда у тебя безопасное место. И для многих из тех, кто находится в Москве, сейчас вот как раз это время и место безопасное, место в самом центре Божьей воли. Вот и все. И поэтому, если мы находимся в этом самом центре Божьей воли, тогда мы можем быть уверенными, да, что вот Бог поведет именно так, как нужно. Это хорошо, это здорово. А бывают ситуации, и мы попадаем в такие ситуации в нашей жизни, когда мы ну, как сказать, мы не нарушаем Божью волю, в смысле нарушения Божьего слова, но мы не выбрали для себя лучшее. Вот это не лучшее, что бы мы могли делать. Это не лучшее, что бы мы могли выбрать. Но мы уже пошли по этому пути. Воля Божия – освящение наше. Да, воля Божия определена в таком очень четком, извините, в очень широком плане. То, что ведет нас к освящению, то, что ведет нас к уподоблению Христу. Вот это вот воля Божия. Она может проявляться по-разному. Теперь человек, который, да, какое-то время он не находится вне воли Божией, но он совершает вещи, которые лучше бы ему не совершать. Я думаю, каждый из нас знает эти ситуации. А это ситуация, когда мы чувствуем отдаление от Бога, мы чувствуем проблемы, мы чувствуем духовную пустоту, или мы чувствуем, что все идет как-то не совсем так. Вот что делать, когда идет так, как-то не совсем так? Пришли муж с женой к пастору, душепопечителю, и говорят, мы прожили вместе уже 5 лет, и мы поняли... Да, они оба христиане. Тут важно оговориться, они оба христиане. И мы поняли, что наша семейная жизнь... не была по воле Божьей. Вот они вдруг поняли, что она не была по воле Божьей. Что делать? Они говорят, мы решили разводиться для того, чтобы восстановить Божью волю. Ну, потому что она не по воле Божьей. Пастор, душепопечитель говорит, скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что ваш развод по воле Божьей? Они, ну, говорят, мы, конечно, над этим думали, но ну как-то надо же восстанавливать. Мы же хотим быть в воле Божией. Пастор продолжает с ними разговор. Он говорит, обращаясь к жене, скажите, пожалуйста, а вот вы представляете себе семейную жизнь как? Она говорит, ну я понимаю, что надо найти того единственного, которого мне послал Бог. Вот единственного, которого он... Тогда это будет воля Божия. Я говорю, так, пастор говорит, извини, да, все, ну проговорился. Ладно. Все, уже дальше. Пастор говорит, слушайте, а вот смотрите, такая ситуация. Ну, допустим, то есть вы считаете, что каждому человеку, да, каждому мужчине предназначена определенная женщина, и наоборот. Хорошо, а если кто-то из них ошибся, какой-то мужчина выбрал чужую женщину, что же тогда? Кто-то еще не может исполнить Божью волю, потому что у него жену будущую увели? А потом еще кто-то ошибся. А еще. А вот как это? Понимаете, мы порою думаем, что Божья воля выражается в том, что так вот я сейчас вот направо пойду или налево. Какой-то конкретный поступок. И, конечно, она в конце концов выражается в конкретных поступках. Но изначально она выражается в наших отношениях с Богом. В том, как мы строим эти отношения. В каких отношениях мы с Господом оказываемся. Вот если вы стремитесь к Богу, да, вы будете по жизни ошибаться. Да, порою вы будете по жизни косячить, но будете возвращаться в нужное русло. Вы будете идти по тому пути, который вам дает Бог. И более того, это стремление к Богу, стремление к возрастанию в святости, на самом деле даст вам гораздо больше свободы, чем если бы вы просто сидели и думали, так, вот сейчас мне вот направо пойти или налево, направо или налево, а если я пойду не в ту сторону, а так, а что там от меня хочет Бог, а вдруг он мне по башке даст очень больно, если я в какой-то момент пойду не в ту сторону. То есть вот, вот такие вот ситуации, они на самом деле заставляют нам понимать, нас понимать, что воля Божия в отношениях с Богом. И это не случайно я сейчас об этом говорю, потому как вот то, о чем мы беседуем сейчас, очень тесно связано с пророческими книгами, с книгой пророка Исаии в частности. Ведь израильтяне, о которых говорит Исаия, их проблема не в том, что они не те дела делали. Мы даже с вами прочитаем о том, что они приносили жертвы. Да, они приносили жертвы Богу. То есть это не то, что, ой, ребята, а давайте не будем в храм ходить, а давайте не будем жертв приносить, а давайте... Не-не-не, они и ходили, и приносили. Но, и мы с вами это прочитаем, не сегодня, правда, уже завтра прочитаем, что ваши жертвоприношения, Бог говорит, мне ненавистны. Почему? Да вот потому, что не выполняется воля Божия как раз на этом уровне, на уровне личного, близкого общения с Богом. Не выполняется воля Божия на уровне отношения с другими людьми. Люди приходят в храм, но при этом процветают такие вещи, которые при живых отношениях с Богом и быть не могут. Так вот, Светлана, если вы просто оступились, но Бог вам показывает, да, вот надо идти по-другому, вставайте, просите у Бога прощения в покаянии и идите дальше, идите по-другому. А Он не стоит на часах для того, чтобы найти, когда вас по голове ударить. Нет, 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 Он любящий Отец, Он милующий Отец, мы тоже об этом будем говорить. Но Он также справедливый Бог. И познание Его воли, да, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Сейчас уже некогда, потому что сейчас нам нужно переходить к книге пророка Исаии, но перечитайте, пожалуйста, послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи, ну и, может быть, даже переслушайте ту беседу, которая у нас по этим стихам была. Я напомню, что мы в книге пророка Исаии, начинаем сегодня ее читать. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я тут уже вижу, пишут, отвечают на мой вопрос. Спасибо большое. Вот, и давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и потом будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, научи нас Твоему Слову, покажи нам Твое величие, покажи нам Твою любовь, яви нам Твою милость. Мы читать будем сегодня о том, что кажется очень далеким, но мы понимаем, что Ты можешь и хочешь показать, насколько это близко к нам, насколько это касается нас, насколько каждый из нас участвует в этом. Господь, веди нас сейчас и открывай нам Твою мудрость, Твою истину и меняй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 771-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем наши беседы о пророках, о пророке Исаии. Но на самом деле, да, вот сегодня мы как раз начнем говорить именно о пророке Исаии. Потому что в прошлый раз мы сделали общее введение. Мы сказали о том, кто такие пророки. Мы сказали о том, почему они занимались этим служением. Но нужно отметить также, что пророки... как личности, пророки, что называется, с человеческой точки зрения, ну, по крайней мере, большинство из них остались неизвестными. Мы практически ничего не знаем о них, как о людях. Исключение – это, пожалуй, Иеремия и Осия. И знаете почему? Дело в том, что ведь для пророка, для пророческого служения важно не столько, кто на этом месте, не столько, какой человек на этом месте, а кто действует через этого человека. Вот поэтому пророки остаются в тени библейского повествования. И на первом месте, естественно, Бог, который действует, который работает через них. И говорится о пророках напрямую только тогда и прежде всего тогда, когда их личность, их жизнь, их служение, вот личное служение оказывается особенно важным для понимания их миссии. Вот так с Иеремией, потому что его жизнь действительно такое живое проявление этой миссии. Ну и так с Осией, потому что своей жизнью, своими поступками он должен был иллюстрировать некоторые мысли и некоторые дела Бога, обращенные к народу Израилю. Вот
Так было с этими пророками. А вот про Исаию известно очень немного. Читая пророков, есть смысл обращать внимание на исторические детали, которые у них появляются. В Исаии это первый стих, давайте его сразу прочитаем. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Узии, Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских». Итак, это пророк Южного царства, пророк из Иудеи. Это пророк, который определяется, или время служения которого определяется конкретными царями. Мы говорили об этих царях, когда читали книги царств. В книге Исаии 6 глава мы узнаем и о призвании Исаии. И здесь также определяется временной исторический промежуток. Кроме того, есть очень важная историческая секция, очень важный исторический раздел в книге пророка Исаии. Это 36 и по 39 главы. Это историческое повествование, это служение Исаии в то время, когда ассирийцы окружили Иерусалим. И мы тоже об этом с вами читали. Это тоже должно быть нам с вами хорошо известно. По большому счету, сам Исаия как бы стоит в тени того, что говорит. И уж тем более в тени того, что грядет. Вот оно происходит, а он оказывается Божьим глашатаем. Более того, Исаия повествует больше не о себе, а о Спасителе мира. 53 глава, которую мы постоянно читаем, которую мы очень любим перечитывать. И не только 53 глава, это важнейшее подтверждение этой мысли. Некоторые считают, что Исаия так или иначе принадлежал к царскому роду Давида. Доказать это невозможно. Те, кто так считают, ссылаются при этом на послание к евреям, 11 глава, 37 стих, и предполагают, что здесь говорится как раз про Исаию. Я не знаю, я не буду на этом настаивать. Если хотите, прочитайте, пожалуйста, евреям 11:37. Там, в общем, достаточно неоднозначно, поэтому я не буду настаивать на этой интерпретации. С другой стороны, есть немало либеральных критиков, которые говорят про второй Исаию или даже третий Исаию. Иными словами, они разбивают книгу пророка Исаии на две части. С начала и до 39 главы это как бы настоящий пророк Исаия, а с 40 по 66 главы это ученики Исаия, это те, кто взяли эстафету после него. Вот их совокупно вместе называют второй Исаией. Однако должен сказать, что нет никаких подтверждений, кроме личного недоверия этих рассуждающих либеральных критиков по отношению ко всему сверхъестественному. Что я имею в виду? Вот сама мысль о том, что Исаию не мог написать Исаия, возникла по очень простой причине. Книга пророка Исаии написана в 8 веке до Рождества Христова. Но события, о которых говорится в ней, произошли существенно позже. Ну, или, по крайней мере, часть этих событий, большая часть этих событий. И дальше все определяется следующим вопросом. Вот мы верим в сверхъестественное, мы верим в возможность сверхъестественного и проявление этого сверхъестественного в Библии, в Священном Писании. Если ответ «да», тогда никаких проблем здесь у нас не возникает. Мы говорим о том, что эта книга пророка Исаии – это единая книга единого пророка. Я, кстати, именно на этой позиции, как вы понимаете, и стою. И история представляет нам именно одного пророка. Если же мы считаем, что сверхъестественное невозможно, и один и тот же человек не мог писать о событиях 8 века, а потом сразу о событиях куда более поздних, тогда мы должны будем с вами сказать, что было несколько Исаий, и что каждый из них сделал какую-то свою работу, написал свою часть этой книги. Так вот, если вы будете читать книжки или слушать лекции либерально настроенных исследователей, а их сегодня, я должен сказать, большинство, то вы как раз и услышите про второй Исаию, вы как раз услышите про внутренние несоответствия и так далее. Должен сказать, что снимаются все эти вопросы одним большим главным вопросом. Вот сверхъестественное в жизни, и конкретно сверхъестественное в Священном Писании. Возможно или нет? Если возможно, то история одна. Если невозможно, то история другая. Должен сказать также, что книга пророка Исаии найдена среди рукописей Мертвого моря. Когда появлялись либеральные теории, Никто не мог подумать, что будет найдена вот эта более поздняя рукопись, рукопись первого века до Рождества Христова, содержащая книгу пророка Исаии целиком. Но Господь устроил очень и очень интересно. Он был этот мальчишка-бедуин, пастушок, бросил камень. Было это через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Вот он пошел искать потерявшуюся овечку, он бросил камень. Камень попал в пещеру и как-то очень странно прозвучал. Этот мальчик услышал очень странный звук. Залез туда, в эту пещеру, стал смотреть. И в результате были найдены сосуды, и найдены рукописи, найдены огромные библиотеки. И эти рукописи практически полностью изменили наше представление о Библии. Ну, то есть были найдены вещи, которые раньше даже не предполагали найти, не думали, что это все будет реально. Это как если кто-то когда-то скажет, что, например, Петр I был не один, а три. Да, вот юность Петра I, зрелые годы Петра I и старость Петра I посмотрят и скажут, что ну вот люди были несколько разные. Да? Ну, понятно, что такое не пройдет. Это будет настолько же нелогично и настолько же непоследовательно. Вот ровно так же непоследовательно говорить о двух или более пророках Исаиях. Книга пророка Исаии на самом деле во многом повторяет собой всю Библию своей структурой, своими темами, даже, да, вот своим устройством. Ну, например, то, что я сейчас скажу, будет, ну, несколько искусственным, потому что разделение, о котором мы сейчас будем говорить, было привнесено уже позже. Но смотрите, в канонической Библии без второканонических книг 66 книг. В книге пророка Исаии 66 глав. Я понимаю, что это не какое-то Божие чудо, вот это не есть проявление сверхъестественного, но это, пожалуй, такая достаточно полезная вещь, полезный прием для того, чтобы запомнить структуру книги пророка Исаии. 66 книг в Библии, 66 глав в книге пророка Исаии. Теперь, в Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. В книге пророка Исаии первые 39 глав – это главы о Божьем правлении и о Божьей справедливости. Акцент в этих главах делается на законе. Это главы с 1 по 39. Последние главы, заключительные главы, с 40 по 66, это 27 глав. И перед нами Божья благодать, Божье спасение. Кстати, именно эту часть часто называют Второй Исаией. В Новом Завете 66 прямых цитат из Исаии. Но если считать также аллюзии, то получается еще больше. В 20 из 27 книг Нового Завета есть так или иначе отсылки к книге пророка Исаии. В 12 книгах Нового Завета мы находим не просто отсылки, но прямые цитаты из пророка Исаии. Книга Исаии буквально вплетена в Новый Завет. Она пронизывает собой Новый Завет, как яркая нить вплетается в ткань. Мы не можем прочитать Новый Завет, не видя Исаию. Ну и с другой стороны, знание, понимание пророка Исаии поможет нам лучше и глубже понимать Новый Завет. Исаия снова и снова появляется перед нами в Новом Завете. Слово «Исаия» высечено на камне Нового Завета рукой Святого Духа. Бог говорит в книге пророка Исаии такие вещи, которые потом будут очень и очень важны в Новом Завете. Исаия часто расширяет и углубляет фрагменты Нового Завета, говорящие о Христе. Помните, мы с вами обращали внимание на то, как псалмы дают нам новую информацию о Христе, информацию, которой в Новом Завете нет или на которую Новый Завет только ссылается. Вот то же самое справедливо и для книги пророка Исаии. Автор дает нам информацию, которую иначе мы без него либо не получили бы вовсе, либо получили бы не полностью. Главная тема Нового Завета – Господь Иисус Христос. Главная тема Ветхого Завета – ровно та же – Господь Иисус Христос. И вот в этом контексте Исаию называют пятым евангелистом, а его книгу – пятым Евангелием. И это не случайно. Дело в том, что здесь описаны так или иначе все основные периоды жизни и служения Иисуса Христа. Его рождение от Девы, его характер, его жизнь, его служение, его чудеса, его проповедь, его страдания, его смерть, его воскресение, его вознесение, его второе пришествие. Все это буквально описано у Исаии с точностью, четкостью и определенностью. Я думаю, что именно об этом, среди прочего, говорил апостол Петр, когда он ссылался на свидетельства пророков. Он говорил о том, что пророки указывали на это время, пророки указывали на Христа. Вот каким образом? Да именно так, в частности, здесь у пророка Исаии. У Исаии описаны и страдания Христа, и его грядущая слава. То есть вы помните, что иудеи ожидали Мессию, который придет во славе. Они не ожидали Мессию страдающего. Но у Исаии и то, и другое. И Мессия страдающий, и Мессия грядущий во славе. Помните, что в начале своего земного служения Иисус читал в Назарете, в синагоге, как раз из книги пророка Исаии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В этой книге мы увидим также немало исполнившихся пророчеств. И именно через исполнившиеся пророчества развивается история. И, кстати, именно исполнившиеся пророчества помогают нам убедиться, что и другие пророчества, и то, что не исполнилось, достойно доверия. Если вот это было, если вот это произошло так, как было предсказано, то и все остальное будет, и все остальное произойдет. Первый раздел книги с 1 по 35 главы – это слово о суде. Дальше с 36 по 39 главы – историческая интерлюдия, такая историческая вставка. Это вот первые 39 глав, да, помните, мы с вами говорили, что это о Божьем владычестве. Значит, глава 1:35 – Божий суд, дальше с 36 по 39 – это историческая вставка, такой исторический фон или исторический переход. Мы об этом будем подробно еще говорить. И дальше главы с 40 по 66 мы видим спасение как основную тему. Первая глава начинается с торжественного призыва ко Вселенной прийти в великий Божий зал суда. Потому что Бог будет судиться с Израилем. И по большому счету перед нами здесь принципы, по которым Бог судит народы. Бог возводит и низводит царство, царей, правительства, народы. Все это его дело. Я смотрю на историю человечества, я задумываюсь о сменяющих друг друга странах, о сменяющих друг друга правлениях и правителях. Я вижу во всем этом великую Божью руку. Когда в Божьем плане приходит время убрать народ с доски истории, просто стереть его, смахнуть его, если хотите, он так и делает. Более того, он имеет полное право так поступать. Даже сам Божий народ, народ Израиля, сегодня является свидетельством того, как Бог действует на земле. И мы с вами и это увидим в книге пророка Исаии. Но давайте читать. Первая глава с первого стиха. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских». Помните, что царя Озию постигла проказа, потому что он вторгся в святое место, туда, куда не мог входить никто, даже царь не мог войти туда. Он буквально перешел свои полномочия, и вот он за это поплатился. Но по большому счету Озия был хорошим, вполне себе так хорошим царем. У него был сын Иоафам, и он тоже был хорошим, благочестивым царем. А вот упоминаемый здесь Ахаз, сын Иоафама, был царем неблагочестивым. И дальше упомянут Иезекия, сын Ахаза. Он был благочестивым царем, хотя там была одна деталь, была одна особенность. Помните, он просил, чтобы Бог продлил его жизнь, чтобы дал ему исцеление. Я думаю, что просить-то было не надо. Мы с вами об этом уже говорили в наших прошлых программах. Потому что все самое плохое произошло именно в последний период, в последние вот эти добавленные годы, добавленное время его жизни. Итак, пророчество начинается величественными словами. И мы с вами, во-первых, увидели вот эту историческую картину. Пока это такой общий обзор, мы еще будем углубляться в эту картину. Это нам будет очень важно. Мы будем говорить об отношениях пророка Исаии с царями иудейскими. Но дальше картина Божьего суда. Второй стих. Это уже говорит Бог. Кстати, у пророков бывает вот такая сложность, вернее так, сложность скорее, конечно, не у пророков, а у нас. Когда мы читаем пророка, и нам нужно разобраться, кто в данном случае говорит. Это говорит Бог или это говорит пророк? Вот в данном случае достаточно простое место. Мы увидим куда более сложные ситуации в этом плане. Но здесь, очевидно, говорит Бог. Это второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Вот нам прям четкое указание. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Начинается все с призыва свидетелей. Причем в свидетели, это действительно судебные свидетели, свидетели на суде, призываются небеса и земля. Помните, что истина должна была утверждаться при двух или трех свидетелях. Здесь перед нами два свидетеля. И небеса, и земля призываются в свидетели на суде Бога с его народом. Бог имеет тяжбу со своим народом. Вот именно так. Помните, мы с вами читали книгу Второзакония, 32 глава, 1 стих. Там был тот же призыв свидетелей. Но это был призыв для того, чтобы запечатлеть Божьи слова. Бог излагает условия, на которых израильтяне смогут занимать землю обетованную. И вот прошло 500 лет, и опять призываются в свидетели небо и земля, потому что израильтяне нарушили эти условия. Дети, которых он вырастил и воспитал, восстали против него. Обвинение в непослушании, обвинение в мятеже. Это очень серьезное обвинение. И даже по закону Моисея, мятежного сына, надо было побивать камнями. И вот что интересно. Отец не побил блудного сына камнями. Да, я перенесся на много столетий вперед. Я перенесся в Новый Завет. Но закон Моисея для этих людей действовал. Отец имел право, если не побить его камнями, то, по крайней мере, выгнать его. Он имел право сказать, что вот этот блудный сын мне уже и не сын вовсе. Ничего подобного он не делает. Он принимает его, он прощает его, он целует его. И поцелуй – это скрепленный знак, вот этот знак подтверждения отцовской любви. Вместо побоев отец устроил сыну пир. Но дело в том, что блудный-то сын покаялся. А израильский народ никак не хотел каяться. Он оставался нераскаянным. Я еще раз вернусь ко второму стиху. А это начало речи Божьей. «Я воспитал», очень, кстати, хорошее вот это русское слово «воспитал», оно здесь передает сущность всей ситуации. «Воспитал» буквально от слова «питать», то есть вскормил, как ребенка вскармливает, как мать вскармливает ребенка грудным молоком, как отец добывает пищу, работая для того, чтобы накормить этого ребенка. Воспитал через пищу, через питание. Но воспитал и в смысле воспитания, в смысле обучения. То есть и то, и другое. Да, вот Бог говорит, я кормил свой народ, я трудился в моем народе. Я возвысил мой народ, и это очень важно тоже, возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Возмутились, кстати, тут тоже вот в переводе, в синодальном переводе, это старое русское слово, возмутились, в данном случае оказались мятежными. Это не просто возмутились, типа вот я возмущаюсь, мне что-то не нравится. А в данном случае это именно они проявили против меня мятеж. А дальше третий стих. И это юмор в Библии. Это юмор в Священном Писании. Некоторым кажется, что Библия настолько серьезная книга, что никакого юмора здесь быть не может. Ошибаетесь. Это юмор. Или точнее, это ирония. Причем ирония весьма горькая. Бог называет некоторых очень глупых животных. Животных, которых в уме ну никак не заподозришь. Но он говорит о том, что и эти животные знают того, кто их кормит. И эти животные знают своего хозяина. И эти животные знают свое место. А Божий народ не знает. Прочитаем третий стих. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего». Слушайте, вот эти два животных, очень глупых животных, которых вы видели, которые у вас, я имею в виду израильтян, да, у вас израильтян, в хозяйстве, они знают. А теперь дальше. «А Израиль не знает, народ мой не разумеет». Вот вол, осел, с одной стороны. Израиль, народ мой, с другой стороны. Моя кошка приходит ко мне или к моей супруге, когда нужно убрать ее туалет. Она трется, она мяукает. Ну и то же самое она делает, когда нужно, чтобы ее покормили. Она знает, что нужно прийти. Она знает, что нужно попросить. Кошка, которую в уме ведь тоже не заподозришь. Я понимаю, что есть люди, которые считают кошек чрезвычайно умными. Не знаю, вот не уверен. Но хозяина своего они знают. И с другой стороны, многие люди сегодня не знают, кто дает им пищу. Я как-то уже рассказывал, но это было достаточно давно, я могу сейчас ее повторить, историю про мальчика, который стал молиться в нехристианском доме, в нехристианской семье. Мальчик из христианской семьи, маленький мальчик, пришел впервые в гости в нехристианскую семью, и там его пригласили к ужину, и он стал молиться перед ужином, никто не сказал «аминь». Вот, и мальчик такой в простоте своей душевной говорит: «Послушайте, а вы разве не благодарите Господа за пищу?» Ему отвечают: «Нет». И вдруг мальчик выдает то, что может выдать только ребенок. Он говорит: «А, понял, вы как моя собака, сразу начинаете жрать». Я не знаю, пригласили его туда в гости потом еще раз или нет, но в данном случае это не важно. «Я понял, вы как моя собака». И вот таких людей сегодня немало. Они фактически живут в отношениях с Богом как животные, а то оказывается и глупее, потому что животное понимает, а эти люди не понимают. Кстати, кажется действительно, что у некоторых животных благодарности бывает больше, чем у иных людей. Я знаю вот эту распространенную такую позицию, говорят: «Мне животные ближе людей». И, с одной стороны, я не могу согласиться с этой позицией. Это не библейская позиция, это не Божья позиция. Но, с другой стороны, я отлично понимаю, откуда она происходит. Правда, нужно сказать также, что любителям этой позиции есть смысл присмотреться и к себе тоже. Когда они говорят, что люди хуже животных, это означает, что и они сами хуже животных. Далеко не все, кто на этой позиции настаивают, с таким взглядом, с таким подходом согласятся. Ну а дальше Бог говорит о конкретике. Он предлагает конкретные принципы, по которым оценивается жизнь страны. Мы с вами будем читать о духовном отступлении, будем читать о нравственной деградации или нравственном упадке и будем читать о политической анархии. Вот эти ступени идут именно в таком порядке. Сначала отступление духовное, потом падение нравственное, деградация нравственная и, наконец, анархия, деградация политическая. Причем Бог, обращаясь к Израилю, говорит совершенно конкретно: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Я понимаю, что сейчас у нас нет времени читать дальше. Скажу только одну вещь. То, что на русский язык переведено словом «увы» в 4 стихе, это замечательное еврейское словечко. Словечко, которое говорят в момент полного отчаяния. Отчаяние, которое кажется безвыходным. Это словечко «ой». Что с вами делать? Еврейское словечко? Да не только. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.